говорит Радио Свобода. Верховная Рада Украины готовится принять законопроект о реинтеграции Донбасса, объявляющий Россию страной-агрессором.
Несмотря на то, что этот термин уже использовался в каких-то заявлениях политических, но нигде не определено, что под этим термином имеется в виду.
Новое ракетное испытание в КНДР вызвало волну возмущения в мире.
И единственное, чего добиваются северные корейцы, это такого общенационального консенсуса в пацифистской Японии, то оборонные расходы надо увеличивать.
Общественные организации в Грузии обвинили компанию российского мультимиллионера в разрушении древних памятников архитектуры.
R&D Group намерена добывать золото в Тетрицкоройском районе, но метод открытой добычи может нанести непоправимый вред монастырскому комплексу и крепости.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 августа. Как заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, законопроект об интеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в парламент, и в нем Российская Федерация впервые на законодательном уровне может быть определена как страна-агрессор. Что думают об этом документе в Киеве и как расценивать призыв Парижа и Берлина к Петру Порошенко и Владимиру Путину обеспечить режим прекращения огня на востоке Украины? С экспертами на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В администрации украинского президента объявили о разработке законопроекта по реинтеграции территории Донбасса еще в середине июня. Разработкой фактически новой стратегии по Донбассу занимается Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как заявляют в СНБО, такой документ необходим в частности для четкого определения правового статуса неконтролируемых территорий на востоке Украины с целевой установкой на перспективу их реинтеграции, а также формирование нового правового режима ведения боевых действий в зоне конфликта. В июле некоторые СМИ обнародовали предварительный текст законопроекта под названием «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины». Ожидается, что этот документ, с которым уже ознакомились участники нормандского формата, переговоров по Донбассу может быть рассмотрен в украинском парламенте в начале осени. Выступая накануне в эфире Пятого канала, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко подчеркнула, что в этом законопроекте Россия впервые на законодательном уровне в Украине будет определена как страна-агрессор. До этого украинский парламент уже называл Россию агрессором в своем постановлении от 27 января 2015 года. Что будет означать определение Российской Федерации страной-агрессором в законе о реинтеграции Донбасса? Слово директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику.
Несмотря на то, что этот термин уже использовался в каких-то заявлениях политических, но нигде не определено, что он под этим термином имеется в виду. С практической точки зрения это может означать несколько составляющих. Первая составляющая – это будет означать фактически неприемлемость для Украины выдвижение каких-либо юридических претензий со стороны граждан, проживающих на неконтролируемых территориях, в случае нарушения их прав. Сегодня уже международные суды поданы, по некоторым данным, около 3000 исков в тот же ЕСПЧ со стороны граждан неконтролируемых территорий на действия украинской власти, на действия военных, в части гибели родных и близких, в части разрушения имущества, в части возможности совершения других преступлений. Признание этих территорий оккупированными страной-агрессором будет означать, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на тех территориях Украина теперь возлагает на страну-агрессора, то есть на Россию. И она не считает подходящими иски против себя со стороны этих граждан. Вторая составляющая – это, возможно, это усилит позицию Украины в рамках международных судов. Напомню вам, что Украина подала иск в международные суды в отношении России в части финансирования терроризма. И официальное признание, юридическое определение страны-агрессора может, наверное, усилить украинскую позицию в международных судах. И третья составляющая – это политическая составляющая. Она состоит в том, что такова позиция, официальное объявление России страной-агрессором, она соответствует политическим взглядам значительной части украинцев, если не большинства. И это определенное политическое заигрывание с патриотически настроенной частью общества, с военными на фронте. Это политический аргумент, который говорит, возможно, о том, что мы находимся сегодня в преддверии каких-либо выборов.
А что касается формирования нового правового режима, ведения боевых действий в зоне конфликта и новой, более скоординированной там структуры управления военными, каким может быть этот новый правовой режим в Донбассе вместо действующей уже почти 3,5 года антитеррористической операции?
Это просто военное положение в регионе. То есть переход к режиму военного положения. Он сегодня нужен власти, потому что, с одной стороны, он позволяет, скажем так, использовать это как аргумент в международных переговорах, говорить о том, что вот смотрите, Украина отказалась от АТО, это же Россия тоже в том числе требовала. Теперь следующие уступки должны быть со стороны России. С другой стороны, переподчиняет проведение этой операции напрямую военным, а не ЗУ, как сегодня на данный момент. Причем очень специфически военным переподчиняет. Руководить операцией будет специальный генерал с состава генерального штаба, который будет назначаться президентом. То есть даже не министр обороны, не начальник генерального штаба. Но и это в конце концов такое себе выполнение электоральных обещаний. Напомню вам, что кандидат в президенты Украины Петр Алексеевич Порошенко в 2014 году обещал АТО остановить там сначала за дни, потом за недели. И даже банальная смена вывески АТО на военное положение позволит электорально быть в преддверии выборов о том, что вот это обязательство как минимум частично выполнено.
В новой стратегии относительно Донбасса действительно может быть прописана возможность к фактическому введению на территориях, где продолжается конфликт, военного положения. И это позволит национальным вооруженным силам действовать как на настоящей войне. Но с другой стороны, как отмечает глава правления Фонда украинской политики Кость Бондаренко,
согласно Конституции Украины, законом военное положение не объявляется на отдельной части территории. Так что в данной ситуации тут еще необходимо поработать юристом над формулировками и над определением, что такое военное положение и каковы права и обязанности военнослужащих в данном регионе.
Впервые заявление о смене формата военной операции в Донбассе прозвучало из уст секретаря СНБО Александра Турчинова, и спустя несколько дней Петр Порошенко фактически опроверг Турчинова.
Видите ли, Турчинов ведет себя несообразно своему статусу. По Конституции, по законодательству Украины Турчинов является секретарем Совета национальной безопасности, а руководителем, главой Совета национальной безопасности и обороны является президент. То есть Турчинов является подчиненным президента и может делать заявления только те, которые санкционировал президент. То есть он не может действовать вопреки воле президента. Но получается так, что Турчинов делает заявления все чаще и чаще, которые идут вразрез с позицией президента. Дело в том, что Турчинов является неформальным лидером партии войны в Украине. И, соответственно, все его заявления, и не только заявления, а и целый ряд законопроектов, в частности, данный законопроект, который мы рассматриваем, является продуктом партии войны в Украине.
Накануне Париж и Берлин призвали президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, который был утвержден на прошлой неделе на переговорах в Минске и получил название «школьного перемирия». Упреки звучат и в адрес украинских военных, которые открывают ответный огонь. Справедливы ли такие претензии и означает ли это заявление Франции и Германии, что они признают Россию стороной этого конфликта?
Ну, они не первый раз. Они говорят о том, что они так и не признали Россию стороной конфликта как таковой. Они признали Россию стороной, которая влияет на ситуацию на Донбассе, и стороной, которая влияет на конфликт. То есть с самого начала, со временем Минских договоренностей, на Россию возлагались надежды, что Россия сможет повлиять на самопровозглашенные республики, и что Россия взяла на себя фактически такое обязательство влиять на Захарченко, Плотинск, на ДНР, на ЛНР. Что же касается как раз заявлений, в данной ситуации, опять же, не впервые говорится и об Украине, и о роли Украины. международные организации, наблюдатели от ОБСЕ, правозащитные организации, которые действуют в регионе, они постоянно говорят о том, что нету прав и виноватых. Есть стороны, которые время от времени нарушают перемирие. То украинская сторона нарушает, то сторона самопровозглашенных республик. И в данной ситуации не всегда обстрелы идут только в ответ. К сожалению, как бы нам этого не хотелось, к сожалению, на войне как на войне. Война не делается в белых перчатках, и нельзя говорить о том, что одна сторона – это исключительно только рыцари без страха и упрека, а вторая сторона – это исключительно подонки и негодяи. Поэтому действительно очень важно, чтобы соблюдалось перемирие, очень важно, чтобы соблюдались договоренности.
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на минувшей неделе заявил в интервью телеканалу «Дождь», что для возвращения Украине неподконтрольных ей территорий Донбасса нужно вывести оттуда российские войска. Можно ли утверждать, что Вашингтон становится полноправным участником переговоров по Донбассу?
Нет, полноправным участником США могли бы стать, если бы они присоединились к нормандскому формату или к минскому формату. Но сейчас можно говорить только о том, что США пытаются предстать в роли некоего третейского судьи. Тем более, что Волкер в Киеве заявил о том, что проблема Донбасса – это не только проблема Украины, это проблема Европы. Неоднократно Трамп делал заявление относительно того, что Европе необходимо более активно вмешиваться в процесс. Сами же Соединенные Штаты не спешат включаться именно в роли полноправного участника процесса. Хотя я думаю, что было бы намного больше пользы, если бы вместо Германии и Франции, вместе взятых, в переговорах с Российской Федерацией, с Украиной принимали участие именно Соединенные Штаты, поскольку их интересов в Украине сегодня намного больше, чем интересов Германии и Франции.
Считает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Очередное демонстративное испытание северокорейской баллистической ракеты утром во вторник вызвало новую волну возмущения мирового сообщества, в первую очередь Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов. Ракета-носитель, запущенная с территории КНДР, на этот раз сумела пролететь в стратосфере над северным японским островом Хоккайдо, после чего без взрыва упала в Тихом океане, распавшись на три части, никому не причинив вреда. Однако вызванный этим испытанием политический шум оказался очень велик. Мой коллега Александр Гостев беседует на эту тему с живущим в Токио журналистом и востоковедом Василием Головниным.
Как японцы узнали о запуске северокорейской ракеты? Сколько времени было в этот момент, когда вся страна узнала, а не только первый военный? Что, сработала система предупреждения?
В Северной Корее все время висит, во-первых, американский спутник, либо висят плюс спутники японские. Американские спутники слежения лучше японских. Японцы хотят сделать свою систему совершенствовать, но это пока время будущего. Поэтому старт засекли американцы, это все уходит в центр в штате Невада, а оттуда приходит в центр, который одновременно приходит сигнал в канцелярию премьер-министра Японии и в Министерство обороны. То есть все это прокрутилось менее чем за минуту, но уже и японские корабли слежения и наведения вот системы Иджис, компьютеризированной системы слежения и наведения зафиксировали полет этой ракеты и рассчитали, куда она, собственно, летит. Так что все это заняло, как они говорят, минуты три, не больше.
Какой была первая реакция? Северокорейская угроза сейчас для японцев в массе их – это такой вечный Годзилла, который рано или поздно вылезет из моря?
Ну, конечно, они не знают, что они сделают, но в целом японское руководство и, так сказать, и официальное руководство, и аналитики считают, что, конечно, на развязывание войны с Северной Кореей не пойдет. Это просто нелогично, потому что руководство Северной Кореи при всей его, так сказать, эксцентричности и экзотичности все-таки достаточно рационально. Но не исключают, конечно, какие-то эксцессы, что ракета полетит не туда, развалится над Японией. Так что сработала японская система оповещения населения. Они довольны, как она сработала, потому что раньше у них были всевозможные сбои на этом направлении, то есть у людей зазвонили телефоны, все стало блямкать, включаться телевизоры, на улицах острова Хоккайдо заговорили громкоговорители. Хотя, конечно, если у вас вдруг по телефону вам скажут, что вот на вас летит ракета, ну и, в общем-то, ну и что? Ну, прячьтесь куда-то там. Остановились поезда, в том числе скоростные, на какое-то время. Но когда власти убедились, что угрозы нет, жизнь восстановилась и вошла в свое нормальное русло.
Если еще одна ракета полетит, или даже несколько, вся страна может впасть в панику и истерику? Или все думают, ну, это не к нам, войну они не начнут, это тренировки, да черт с ним, будем жить нормальной жизнью?
Паники, конечно, в Японии нет. Японцы в некотором роде привыкли к такому беспокойному соседу. И единственное, чего добиваются северные корейцы, это такого общенационального консенсуса в пацифистской Японии, направленного на то, что оборонные расходы и оборонные усилия надо увеличивать. То есть вот здесь недавно был опрос, который проводит регулярно канцелярия премьер-министра. Это такое солидное исследование, направленное на то, чтобы выяснить настроение общественности и выяснить то, что, собственно, она хочет от властей. И число тех, кто считает, что вооруженные силы надо наращивать на самых разных направлениях, достигло рекордного уровня за все время проведения таких исследований. Это почти 37% опрошенных. Это для Японии миролюбивые, в общем-то, с подозрением относящиеся ко всему военному, это, в общем-то, беспрецедентный рост. Так что Япония, конечно, будет увеличивать свою оборону, в первую очередь противоракетную оборону.
Василий, а если говорить о военно-технической стороне дела, какими вообще возможностями сейчас располагает ПВО Японии, ее силы самообороны, и собираются ли ее усиливать, модернизировать, потому что голосование и общественное мнение это одно, а технически это совсем по-другому.
Сейчас японцы имеют возможность сбить одиночную или, скажем, запущенные несколько ракет средней дальности, направленных непосредственно на них. То есть, когда они увидят, что она прошла высшую часть своей траектории и летит в сторону Японии. Это все рассчитывается достаточно легко и быстро. У них противоракетная оборона состоит, так сказать, из двух эшелонов. Так сказать. Первый, самый мощный, это 4 корабля боевых ракетных с системой Иджис. Это компьютеризированная система слежения и наведения на воздушные цели, в том числе космические. То есть вот эти корабли должны сбить ракету в верхней точке траектории, когда она начинает снижение. Если не удается, или, допустим, они ее сбили, разбили, но на Японию летят обломки этой ракеты, тогда включается наземная часть японской противоракетной обороны. Это мобильные комплексы, такие колесные, Патриот, которые токийцы достаточно часто видят и в центре Токио, когда возникают угрозы. Вот это эти такие штуки. У них не очень большая дальность. Это 20-30 где-то километров, может быть, чуть-чуть побольше. Поэтому японцы этой системой недовольны. Они ее будут модернизировать, они будут повышать ее дальность. И одновременно уже принято решение, которое, я думаю, вызвало очень большое неудовольствие и в Москве, и в Пекине, о развертывание в Японии американских систем наземных, новых, дополнительных, так называемых Aegis Ashore. То есть это тот же самый Aegis, который на кораблях, только статично поставленный на земле. Стоит это довольно дорого. При нынешних ракетах, которые там используются, нужно несколько таких установок. Но сейчас японцы вместе с американцами разрабатывают дополнительно новую усовершенствованную ракету для систем Aegis, как морских, так и наземных, с повышенной дальностью и с повышенной точностью, то есть это качественное улучшение системы. И вот после завершения разработки этой ракеты, а это уже скоро, она уже практически готова, для обороны всей территории Японии потребуется только две установки Aegis Ashore. Я думаю, что эти планы будут максимально ускоряться.
Почему японцы вообще позволили ракете пролететь в своем воздушном пространстве и не пытались ее сбить? Об этом сейчас ведется дискуссия. Есть мнение, что ракета летела как бы не в воздушном пространстве, а в космосе. Там ее трогать нельзя.
Есть масса аспектов. Во-первых, есть аспект технический. Как я уже сказал, японская система противоракетной обороны принципе не предназначена для того, чтобы сбивать ракету, летящую в космосе над Японией куда-то. Она предназначена для того, чтобы сбивать те ракеты, которые уже начали снижаться над территорией Японии. Поэтому есть большие сомнения, что японцы вообще могли сбить эту ракету на высоте 550 километров, когда она летела в космосе. То есть, по крайней мере, таких опытов и таких экспериментов японцы никогда не предпринимали. Непонятно, могли ли они это сделать вообще. Это первый момент. А второй момент, как вы абсолютно правильно сказали, юридический. Потому что до сих пор нет юридической ясности с тем, где заканчивается воздушное пространство страны. То есть, заканчивается ли оно с атмосферой или простирается в космос сколько угодно далеко, вплоть до Альфа-Центавра. А японцы, так сказать, народ склонен к соблюдению законов, поэтому это тоже сдерживает. И поэтому, когда японцы и американцы уже в первые минуты полета этой ракеты поняли, что она не угрожает Японии, а просто упадет, плюхнется в Тихий океан, за Японией было принято решение оставить ее в покое и ничего с ней не делать. Это второй момент. Ну и третий, естественно, уничтожение ракеты. Это, конечно, акт войны. И, в общем-то, наверное, подумали, что не надо еще больше обострять ситуацию.
Тысяча предупреждений была вынесена Пхеньяну. Все красные черты вроде бы проведены. Ничего не меняется. Что теперь правительство Японии намерено делать? Опять сохранять лицо? По нам не ударят, ну, летают ракеты где-то там над головой. Ну, теперь пускай летают.
Здесь надо понять логику Пхеньяна и понять, собственно, зачем он это делает. Повторяю, что они это делают не просто так, а с определенной целью. Цель, на мой взгляд, и на взгляд тех японцев, с которыми я общался на эти темы, да, достаточно плотно. В июле Северная Корея провела испытание прототипов межконтинентальных баллистических ракет. Там успешно, неуспешно, но, в общем, и испытания были и показали, что они очень далеко продвинулись на этом направлении. После этого 5 августа Совет Безопасности ООН принял беспрецедентно жесткие санкции против Пхеньяна. Санкций было очень много и до этого, но таких не было. Если они будут выполняться, в первую очередь, Китаем, то это очень серьезно ограничит поступление Северной Кореи от внешней торговли. Там называются разные цифры. Американцы официально считают, что на треть где-то урежет. Японские источники, многие считают, что и наполовину, а кто-то рассчитывает, что, может быть, и больше. Удар будет большой и долговременный, такой вот изматывающий по экономике Северной Кореи. Особенно по ее наиболее динамичному частному нынешнему сектору, потому что там ходит твердая валюта, поступления валюты будут меньше, и, в общем, и жизнь экономическая будет затухать еще дальше. Поэтому перед Северной Кореей встала перспектива либо медленно умирать, либо как-то прорывать вот эту ситуацию. Поэтому та вот угроза, которая была перед этим, запустить 4 ракеты в зону Гуама, а теперь вот это неожиданный пуск через Японию, это призыв к диалогу. Это такое силовое вынуждение западно-японского мира, ну, так сказать, китайско-американо-южнокорейско-японского мира к диалогу на северокорейских условиях. Иначе, то есть, если вы с нами не будете говорить, если вы не будете к нам идти на некоторые уступки, то, мол, хуже будет. Сегодня только что японский премьер Абе говорил по телефону с президентом Трампом. Именно на эту тему Трамп сказал, что Америка на 100% стоит на защиту своего дальневосточного союзника, мол, не боись, Япония. И договорились, что самое главное, что сейчас не время для диалога с Северной Кореей, а время для усиления давления на Северную Корею.
А оппозицию простого обывателя не раздражает, что кабинет Абе ведет себя как-то излишне пассивно, неправильно в отношении КНДР? Такие мнения звучат?
Думаю, что нет, потому что он себя не ведет пассивно. Все, что можно, он, в общем-то, делает. Все меры давления, которые Япония может предпринять, она уже предприняла, потому что санкции по японской линии введены вообще, ну, почти максимальные. Запрещена вся двусторонняя торговля, нет транспортного сообщения, ну, дипломатических отношений, естественно, нет. Визы не выдают. Ну, в общем, тут уже трудно что-то придумать на этой основе. В плане обороны, как я уже сказал, они будут предпринимать дальнейшие усилия. А дальше только, как считают японцы, работа – это дипломатия. И в первую очередь Китай. Китай, ну, во вторую очередь Россия. Но Китай, как главный экономический, то есть даже не главный, а практически единственный экономический партнер Северной Кореи, ее единственный военный союзник, у них договор, который предполагает немедленное вступление Китая в войну на защиту Северной Кореи. Поэтому у Пекина рычаги колоссальные. Поэтому, естественно, и американцы, и японцы, и у Южной Кореи более такая позиция сложная, будут оказывать максимальное давление в первую очередь на Китай, чтобы он придушивал Северную Корею. А на этом направлении, конечно, все не так-то легко.
Очередное ракетное испытание, проведенное Северной Кореей, комментировал живущий в Токио журналист и востоковед Василий Головнин. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Расследованию по делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова подключена служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Как сообщает агентство РБК, сотрудники этой службы занимаются оперативным сопровождением дела седьмой студии, в частности, проверяют связи и контакты обвиняемых. Службу по защите конституционного строя подключили к делу, поскольку именно это подразделение ФСБ проверяет деятельность Министерства культуры, в том числе работу театров и музеев. Об этом РБК заявил бывший руководитель Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов. Михайлов отметил, что данная служба может вести наблюдение за деятелями культуры, прослушивать их телефоны, контролировать переписку и внедрять своих сотрудников, например, в театральные труппы. Эти действия ФСБ Михайлов объяснил тем, что учреждения культуры, по его словам, цитата, «могут использоваться противником для пропаганды, формирования враждебного отношения к России, а также для вербовки агентов». Прокуратура Дортмунда предъявила официальное обвинение гражданину России и Германии, который был задержан после нападения на футбольную команду «Боруссия» в апреле этого года. Он обвиняется в покушении на убийство 28 человек, причинении телесных повреждений и в незаконной покупке взрывчатки. За несколько часов до матча Лиги чемпионов 11 апреля около автобуса футбольного клуба «Боруссия» взорвались три самодельные бомбы. Пострадали защитник «Боруссии» Марк Бартра и полицейский. По версии следствия, нападение организовал 28-летний Сергей, его фамилия не называется. Он якобы планировал заработать на падении акций футбольного клуба из-за взрыва и вложил в биржевые операции несколько десятков тысяч евро. На месте нападения была найдена записка о причастности ко взрывам экстремистов. Следователи отвергли эту версию, назвав ее попыткой замести следы. Обвиняемый находится под арестом. Он вину не признает. В Москве задержан Корней Макаров, подозреваемый в нападении на актера и популярного блогера Станислава Думкина в парке Горького. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает агентство ТАСС. По его данным, Макаров сам пришел в полицию, после чего его отвезли на допрос. 29-летний петербуржец Станислав Думкин был избит в парке Горького в Москве 13 августа. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу, где через несколько дней умер. Ранее сообщалось, что преступник напал на молодого человека из-за того, что тот был одет не по понятиям. Позднее выяснилось, что нападавший, как и Думкин, является актером. Число жертв урагана Харви в американском штате Техас возросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил телеканал Fox News. Власти штата отмечают, что эта цифра, вероятно, возрастет по мере ухода воды, затопившей Хьюстон, которая не позволяет оценить всех разрушительных последствий стихийного бедствия. Как сообщил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, сейчас в центрах временного размещения людей и убежищах находится около 6200 человек и ожидается поступление еще 30 тысяч. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о мобилизации 12 тысяч резервистов Национальной гвардии штата, которые и помимо оказания помощи пострадавшим и лишившимся жилья, займутся поисками жертв. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Золотодобывающую компанию «Rich Metal Group» российского мультимиллионера Дмитрия Троицкого в Грузии обвиняют в уничтожении памятников культуры всемирного значения. Общественное объединение «Сагдриси», основанное специально для противодействия деятельности компании RMG, предупреждает, что если Дмитрий Троицкий в ближайшее время не ответит на требования представителей общественности о встрече и обсуждении проблемных вопросов, члены объединения помешают продолжению работ по добыче золота около исторических памятников, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
На специальной пресс-конференции члены комитета Сагдриси заявили, что золотодобывающая компания Rich Metal Group российского бизнесмена Дмитрия Троицкого угрожает культурному наследию Грузии. В 2014 году компания Троицкого взорвала древний золотой рудник в Сагдриси для расширения работ по добыче золота, ведь, по мнению ученых, древняя шахта Сагдриси датируется 4-м тысячелетием до нашей эры. Сейчас компания готовит работы по добыче золота открытым способом недалеко от монастыря 13 века Питареты и крепости Хулуты 15 века. Член комитета Сагдриси Нино Бурчуладзе в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказала о деятельности Дмитрия Троицкого и его компании в Грузии, а также борьбе грузинской общественности за спасение исторических памятников.
Наше общественное объединение спонтанно основано в марте 2014 года, когда мы узнали, что древнейшему в мире золотому руднику угрожает опасность. Мы выехали в Сагдриси, разбили там палатки, пытались помешать уничтожению памятника всемирного значения. Ведь, в конце концов, такая опасность в мирное время никогда не угрожала культурному наследию Грузии. Много раз пытались встретиться с самим Дмитрием Троицким, который часто гостит в Тбилиси, но он постоянно отказывается. С нами не встретились даже представители местного менеджмента RMG Group. Судя по всему, Дмитрий Троицкий предпочел найти лоббистов в структурах грузинской власти. Несмотря на наше сопротивление, утром 13 декабря 2014 года компания RMG Group все-таки взорвала уникальную и древнейшую в мире горнорудную шахту Сагдриси. По словам Нино Бурчуладзе, сейчас компания Дмитрия Троицкого в прежнем стиле отказывается обсудить проблематику другого уникального памятника – монастырского комплекса Питарети и крепости 15 века Хулути. RMG Group намерена добывать золото в Тетрицкоройском районе, но метод открытой добычи, который при этом использует компания, может нанести непоправимый вред монастырскому комплексу и крепости. Мы требовали сначала изучить состояние памятника – укрепить строение, потому что наше объединение вовсе не против инвестиций в создание рабочих мест. Но Дмитрий Троицкий опять не ответил на нашу просьбу о встрече. Мы требуем экспертной оценки и установления безопасного расстояния от места работ до монастырского комплекса и крепости. Если не будет достоверной экспертной оценки, мы начнем акции протеста и сделаем все, чтобы помешать RMG Group продолжить работы по добыванию золота. Следует также подчеркнуть, что эта компания не только угрожает уникальным памятникам культуры, но наносит огромный вред экологии страны, подчеркнула Нино Бурчуладзе. Диссидент советской эпохи, депутат парламента Грузии нескольких созывов, филолог Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что ответственность за происходящее лежит в первую очередь на грузинском правительстве и миллиардере Бидзине Иванишвили, который считается неформальным руководителем страны.
Конечно, за все, что там происходит, ответственность лежит на грузинских властей. Грузинские власти сделали все, чтобы помочь РМЗ взорвать уникальное строение, уникальное, может быть, единственное во всем мире. Это очень древняя золотодобивающаяся там руда. Их золото добивали еще наши предки-предков. То есть это даже не грузины были, а еще те, которые были еще до нас. Это касалось всей земли, всего человечества. Это общее достояние человечества, которое в Сагдриси было взорвано. Самое главное, что грузинским властям плевать на мировое достояние. И я думаю, что это можно оценить совершенно так же, как и взрывы Пальмиры вандалами сегодняшнего дня, или взрыв, который произошел еще в Афганистане, когда талибы взорвали древнюю Будду.
Отметил Леван Бердзанишвили. Основатель Центра глобальных исследований Нана Девдарьяни считает, что фетишизация иностранных инвесторов не только в Грузии, но и во всем мире порой доходит до абсурда.
Значит, задача любого инвестора – получить прибыль. И чем больше прибыль, тем лучше инвестору. И меньше всего инвестор думает и о памятников культуры и о состоянии почвы, земли и так далее. Ну, это первый вопрос. Второе, то, что общественность обращает на это внимание, это безусловно хорошо. Преувеличивают ли они, на это должны ответить компетентные органы. Начиная с Министерства культуры, заканчивая правоохранительными органами. Ну, просто нет информации. Понимаете? И каждый человек, который что-то увидел или услышал, или получил информацию, он распространяет эту информацию. А от государственных ведомств не дождешься ни объяснений, ни объективной информации. Понимаете, в чем-то?
Нана, как вы думаете, здесь проявляется определенный пиетет по отношению к инвестору, тем более это российский инвестор?
Нет, какой пиетет? Это вообще в современном мире, в общем, вот такая тенденция. Главное получить инвестиции, главное, чтобы инвестору было хорошо.
Заявила Нана Девдаряни. По данным Forbes, Дмитрий Троицкий входит в число 200 самых богатых бизнесменов России. В прошлом году он занимал 153-е место в списке с капиталом в 550 миллионов долларов. Вместе с Дмитрием Коржевым и эстонцем Хиллари Тедером Дмитрий Троицкий в 93-м году основал в Санкт-Петербурге компанию «Мегаавто» по продаже автомобилей ВАЗ. Rich Metal Group – единственный производитель и экспортер золота в Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Юрий Алексеев называет себя хоббитом, отшельником или просто бездомным. Уже 4 года он живет в землянке на обочине Ярославского шоссе вместе с белым кроликом Петрушкой, изучает произведения Антона Чехова, организует придорожный буккроссинг, это бесплатный обмен книгами, а с недавних пор занялся и политической агитацией. В декабре прошлого года бездомный хоббит установил рядом со своей так называемой норой инсталляцию с надписью «Навальный», хорошо заметной со стороны автомобильной дороги. Она постояла несколько месяцев, но на прошлой неделе была уничтожена силами правопорядка. О том, как дипломированный юрист сменил жизнь столичного офисного работника на проживание в землянке и чем ему симпатичен оппозиционер Алексей Навальный, Юрий Алексеев рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
А когда вы решили заняться политической агитацией?
Жил раньше в Москве, то есть я учился в Москве, потом я работал в Москве, снимал квартиру и работал в офисе человеком. Ну а потом как-то все стало так складываться, что то ли я меньше работать стал, денег не хватало, то ли что-то. Ну какие-то элементы, которые ту жизнь уже сделали невозможной. И в итоге я оказался бездомным. Ну то есть я и до этого был бездомный, как я впоследствии стал понимать. А я понял, что мне для того, чтобы дальше жить в Москве, нужно либо устроиться на новую работу, либо на этой лучше работать. А меня это уже, такая перспектива меня уже не радовала. То есть можно кратко сказать, что я не увидел перспективы в том виде бытия, который у меня был тогда. Я стал искать какой-то другой способ бытия. Ну, первая мысль, которая ко мне пришла, это уехать за границу. Но у меня не было загранпаспорта, он закончился, и я попытался получить его, но получил какую-то очень жуткую реакцию в полиции на этот счет, потому что у меня не было прописки, и тогда меня затронуло очень сильно, потому что я уже воспринимал себя как гражданином своей страны. Я уже стал мыслить с такой глобальностью, что есть страна, моя страна, и я являюсь гражданином, это моя страна. И я вдруг понимаю, что в этой стране вот эта государственная машина, она не устроена так, чтобы я, в этот гражданин, чувствовал себя в этой стране своим. И это меня в какой-то мере потрясло. Я просто стал искать способ, как мне в этих условиях выжить. Ну, то есть я не то, что там протестовал, я просто попытался найти способ. Я плюнул на все, подумал, что мне для бытия что нужно? Еду какую-то простую, крышу над головой какую-то простую. И я в итоге оказался здесь, поставив палатку и начал в ней жить. Если говорить о моем восприятии себя как гражданин, то некое зарождение уже такое серьезное, если говорить о таком последнем уже московском моем этапе жизни произошло, ну так сильно, уже в момент, когда Путин пришел к власти. То есть тогда уже у меня было восприятие того, что ну, происходящее мне не нравится. Но я принимал какие-то участия в начале 10-х годов, вернее, уже 20-х годов, там 11-й год, вот эти болотные, я в них участвовал. Еще даже до этого митинги какие-то, я в них бывал, ну, то есть выделял немножко своего времени для того, чтобы принять участие. Но это было все непрофессионально, если говорить, например, с этой стороны. А оказавшись здесь, уже вот прочувствовав всю систему на себе получше, плюс у меня появилось много времени. В этом смысле у меня получилось представление, что когда у у граждан появляется свободное время, или они начинают мыслить, что у них это свободное время есть. Это для общества хорошо. И вот, оказавшись я здесь, у меня получилось так, что появилась возможность влиять.
И как удается влиять?
Я стал воспитывать в себе взгляд, при котором я понимаю себя, а, ответственным гражданином, и, б, человеком, который может что-то изменить. Ну, а остальное все просто было делом техники, потому что, когда ты понимаешь, что ты можешь изменить, вопрос следующий – это как? Основой вот этой деятельности является то, что у меня здесь, ну, представление многих людей – музей. То есть люди едут просто, а есть здесь достопримечательность. Люди останавливаются, приходят ко мне, если говорить сейчас, например. Люди приходят ко мне, я им говорю сразу, так, у меня сразу первое дело есть важное. Вот вам газета, вы слышали что-то о Навальном, вот на этот сайт зайдите. Ну, тут какой-то стандартный протокол, вот вам наклеечка. И дальше так.
Получается, что у вас в землянке своего рода филиал избирательного штаба Алексея Навального.
Здесь живет ответственный гражданин, который как бы ведет общественную деятельность. То есть я себя мыслю в этой связи как общественный деятель. Еще более даже того, я понимаю так, что все граждане и каждый гражданин должен заниматься общественной деятельностью. И в этом смысле вот эта снова распространяющаяся идея, вот эта история о том, что в Древней Греции тех граждан греков, которые не участвовали в общественной жизни, их называли идиотами. То есть идиот – это слабоумный. Слабоумный – это тот, кто не может понять, что на самом деле вот это происходящее касается его лично. Я стал сам себе этот взгляд развивать. И всем людям, которые ко мне приходят, пытаюсь как-то эту мысль донести и в них зародить, и помочь им начать действовать так же и стать в этом смысле, ну, то есть начать тоже заниматься общественной деятельностью.
А чем вам симпатичен Алексей Навальный?
Я мыслю немножко предпочтительно другой взгляд на этот вопрос и все, что связано с этим ответом. То есть я стараюсь не касаться его, там, каких-то личных, а я говорю о позиции Навального. То есть на месте Навального мог быть любой другой человек. Просто Навальный оказался в нужном месте в нужное время. Навальный обладает самой мощной поддержкой общественной. Он, грубо говоря, является инструментом. То есть я мыслю таким образом, что Навальный, я как гражданин мыслю таким образом, что Навальный является моим проектом. Проектом, по которому я восстанавливаю уничтоженную практически политическую конкуренцию в стране. И тогда просто я провел кастинг среди всех, кто способен. И Навальный вызвался, условно говоря, играть роль будущего президента. И я сказал, о, да, прекрасно, хорошо. Ты знаешь, я на тебя посмотрел, меня устраивает то, как ты это все делаешь, как у тебя получается. Я на него поставил.
Как долго надпись «Навальный» продержалась на трассе?
Я где-то ее поставил в конце декабря. То есть с конца декабря, с небольшим перерывом, когда я Димон там писал, ну вот когда 26-е, она продержалась до вот 3 дня назад, когда ее в итоге убрали.
До того, как была уничтожена ваша инсталляция, полиция как-то вами интересовалась?
Начальник РУВД, участковый, они знали, они приезжали, ну, потому что это зона их ответственности, и, скажем, они воспринимали себя как людьми, которые просто обязаны быть в курсе, и они исполняли в этом смысле свой долг. И никаких вопросов нет у меня к ним и, ну, здесь. Значит, по поводу, если говорить по поводу надписи, то первое столкновение с администрацией Александровского района произошло в начале, если не ошибаюсь, в начале июня. Тогда, насколько я понимаю, кто-то проехал по этой дороге, похоже, Путин. И кто-то дал команду, и в итоге глава района, как я понимаю, послал сюда все наличные силы, но полиция тогда в этом, ни полиция, ни ФСБ не участвовала. И они как-то пытались на меня наехать, был какой-то конфликт, но я могу об этом долго говорить. Но в итоге мы разошлись, потому что я подключил общественность, СМИ, там, петицию какую-то. Они понимали, что у них нет никакого законного основания. По большому счету, им эта история, ну, совершенно не интересовала их, потому что им просто у них была команда, и они оказались между молотом и наковальней. Конфликт был, ну, в каком-то смысле улажен. А вот несколько дней назад могут быть разные гипотезы, что произошло. То ли кто-то проехал, то ли у меня был гость из полиции, с которым я побеседовал, и он доложил там, что вот здесь продолжается. В этот раз все было серьезнее. То есть в этот раз все было уже с четким пониманием той стороны, что здесь будет непросто. Именно поэтому все было организовано таким образом. То есть здесь был и начальник полиции местной из Струнинского РВД, и участковый, но они скорее были как бы как по долгу службы. А самым главным, кто руководил вот этим захватом, отжимом, как я говорю, это подполковник. Я не знаю, кто это, он не представился, но это как бы элемент такой. То есть приехали из администрации Александровского района, из комитета по управлению муниципальным имуществом, Но они были как люди, которые, ну, типа, имеют какие-то полномочия по, ну, по крайней мере, понять, что здесь происходит. И им очевидно понятно, что им на законном основании мне предъявить нечего, и они просто должны отсюда уехать. Но по замыслу архитектора того, что произошло, нужен был человек, который приедет и отожмет. И вот этим человеком оказался вот этот полковник. То есть он приехал, понимая о том, что он хочет, понимая о том, как он может это сделать, владея абсолютно, иначе он не был бы подполковником, технично провел этот отжим.
А Алексей Навальный знает о вашем существовании?
Ну, конечно, знает, потому что он в марте, первый раз он в марте прошлого года перепостил у себя в блоге ролик обо мне.
В начале нашей беседы вы сказали, что в обычной жизни для вас больше не было перспективы. А какая перспектива у вас здесь, в землянке? У вас есть какой-то большой глобальный план?
Хочется какую-нибудь шутку, приходит мне просто приходит в голову. Ну, такая большая шутка, типа там, захват всего мира, или там, весь мир обклеить наклейками Навальный, или там, придумать какое-то большое слово. Но если не говорить в этом аспекте, то у меня нет планов. То есть у меня есть просто задача, общественная задача, которую я решаю. То есть потому что у меня же много других задач еще есть. То есть я и букроссингом занимаюсь, я и занимаюсь там исследованием Чехова вишневым садом. Я разговариваю с людьми не только о Навальном, просто это в данном случае, в это полугодие, это является проект номер один.
С жителем палатки, стоящей на обочине Ярославского шоссе, Юрием Алексеевым беседовала Светлана Павлова. Верховный суд России подтвердил, что присвоение забытой в общественном месте вещи является кражей. Он признал законным обвинительный приговор суда низшей инстанции в отношении жительницы Карелии, забравшей дорогой мобильный телефон, который был забыт в холле поликлиники. Защита пыталась доказать, что хозяин телефона виноват сам, а женщина не является похитителем, так как не предпринимала активных действий по изъятию телефона и вернула вещь хозяину по первому требованию. Как пишет российская газета, в ходе рассмотрения дела выяснилось, что подсудимая видела хозяина телефона, не отвечала на звонки, а потом вынула из телефона сим-карту. Вынесенный приговор – 100 часов исправительных работ. Это дело мы обсуждаем с юристом Алексеем Елаевым. На ваш взгляд, чем интересно это дело? Почему защита подсудимой проявила такую активность и довела это дело до Верховного суда? Ведь кажется очевидным, что эта женщина присвоила телефон.
Я полагаю, что речь идет, скорее всего, о важности судимости для самой женщины, потому что мы знаем, что в современном обществе судимость является мотивирующим фактором. И если вы не относитесь к социальным низам общества, то для вас или для ваших детей судимость будет значительным препятствием в жизненной карьере. Поэтому я полагаю, вот такое крошечное преступление – защита и довела до Верховного суда, потому что это явление, скорее всего, важно для самой женщины, а не для того, чтобы выяснить истину.
Ну, какие-то подводные камни в этом деле есть, на ваш взгляд?
Мы же знаем его по публикациям, а в них описано то, что она видела, что кто-то оставил вещи в поликлинике, она видела, что в этих вещах был мобильный телефон, подумала, что нашла, выключила его, потому что он звонил на свой телефон. Потом стала сама звонить. А понятно, что мобильный телефон – это такая вещь, которая очень быстро отслеживается в современном обществе. Где кто что, если вы вставляете в него свою сим-карту. Скорее всего, это дело попало в средства массовой информации как показательное. Для того, чтобы продемонстрировать, что нельзя брать чужое. Просто иногда бывает, что в федеральную повестку попадают такие крошечные дела Верховного суда, которые показывают, казалось бы, очевидные вещи. Ну, например, иногда бывает, что кто-то там решает стать замечательным программистом и устанавливает пиратские программы за деньги. 1000 рублей получил, потом 2 года условно вместе с ними. Кто-то там, я не знаю, продает ручки с потайными видеокамерами. А кто-то вот берет вот такие вот чужие вещи, которые где-то лежат. Поэтому надо показать всем, что это преступно, а это не просто так, что я взял, попользуюсь, потом отдал, а все-таки что-то более серьезное, которое грозит большими неприятностями для вас и для ваших детей.
Ну, получается тогда, что города наши в идеале должны быть усыпаны забытыми зонтиками, шапками, фотоаппаратами, телефонами, перчатками и так далее.
Нет, дело не о городах. Дело о том, что если человек оставил вещи, эта вещь не является забытой, и она не является находкой для того, кто ее нашел. Например, если вы в аэропорту оставили телефон или часы вот в этой в коробочке для досмотра и забыли там, и кто-то это забрал, то за это тоже судят за захищение. Находка – это именно находка в таком в неизвестном месте, в каком-то таком, вот где там много людей ходит, оно просто валяется. А когда это какая-то просто оставленная вещь, а не сознательно потерянная, как-то или бессознательно потерянная, то она не может быть находкой. И более того, нельзя присваивать находку. Там есть определенные действия, которые вы с ней должны совершить, а они просто так забрали и пошли.
Ну, давайте представим себе, что человек нашел кошелек и стал искать его владельца. Он не обратился немедленно в полицию. И, предположим, в какой-то момент, может быть, он шел домой, чтобы перезвонить владельцу, имея его, я не знаю, визитную карточку. И в этот момент его останавливает полицейский и обвиняет в том, что он присвоил себе этот кошелек. Может ли такая ситуация возникнуть?
Такие ситуации возникают достаточно часто. И, как правило, те, у кого находят кошельки, именно такое и говорят. В прошлом году, буквально или в начале этого года, был случай, когда человек нашел кошелек в Сберкассе и никуда не обращался, не отдал его ни руководству Сберкасса, ни охраннику, ни заведующий, а взял себе. Вот. Потом его вычислили по видеокамерам, нашли, он долго упорно говорил о том, что вот он хотел его вернуть. А зачем мне куда-то это достаточно обеспечить? Человек получил условный срок. Это нормально. Это обычная практика.
Но ведь может так оказаться, что человек действительно хотел вернуть кошелек, просто не успел это сделать.
Но это все оценивается по совокупности обстоятельств. Когда у вас есть объективная возможность вернуть кошелек, но вы этого не делаете какое-то длительное время, да, то явно вы хотите не вернуть кошелек, а присвоить его себе. Это что такое кража, да? Кража – это тайное хищение чужого имущества. И если вы, понятно, тайно что-то похитили, то это кража. Понятно, что тут сложно говорить о таких совсем вот четких критериях разграничения, но речь идет именно об умысле на завладевание. А умысел на завладевание идет, понятно, тогда, когда вы имеете все возможности отдать, но не отдаете.
Ну, довольно часто вещи забывают в машинах, предположим, в такси. Вот давайте представим себе такую ситуацию. Человек забыл в такси, ну, предположим, чемодан, по которому нельзя определить, кому он принадлежит. Пассажир, забывший этот чемодан, не помнит ни номера машины, ни компании такси. Предположим, он голосовал на улице. Обычно человек, забывший что-то, звонит в компанию, разыскивает и находит ту машину, в которой он оставил, ему возвращают его вещь. В данном случае получается, что водитель должен искать этого пассажира, тратить на это время, возможно, бензин. Обязан ли он это делать?
Мы должны исходить из того, что делает обычный человек в обычной ситуации. Да? То есть, что делает обычный человек, там, например, там, водитель автопарка в обычной ситуации с забытым чемоданом. Да? Он сдает это дело куда-то там в диспетчера автопарка, или хранит где-то, чтобы понятно было, что вот он забытый чемодан. А если мы видим, что чемодан распотрошен, из него половина использована, вторая половина продана, то явно было умышленное хищение. То есть мы должны сказать то, что обычный человек делает и должен делать вот с обычной найденной вещью. Да? Вот я пришел к вам в гости и забыл у вас сумку. Что вы сделаете? Вы позвоните, или, по крайней мере, эта сумка у вас так и будет где-нибудь лежать до следующего моего прихода, да? Когда это будет кража? Когда вы эту сумку, я не знаю, будете использовать сами, а мне скажете, а не знаю, не видел я твою сумку. Ну и подобного рода вот иные вещи. То есть мы должны исходить из обычного поведения обычных людей по отношению к обычно найденным или забытым вещам.
Ну и, насколько я знаю, существуют еще до сих пор такие места, которые называются бюро находок. У них должен быть какой-то юридический статус?
Ну, обычно эти места, они существуют там на видах транспорта. Есть столы находок там при органах внутренних дел, куда потерянные документы, все стекаются в итоге. Это просто такая хорошая дань традиции, и я не приветствую.
Говорил юрист Алексей Елаев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 29 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
В каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».